Говорит Радио Свобода. Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии Радио Свобода Майрбек Вачигая. Мой собеседник Александр Квахадзе, научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, эксперт в области северокавказских общин Турции. Речь пойдет о северокавказцах современной Турции, об их интеграции в турецкое общество, о проблемах. Северокавказские диаспоры в Турции сформировались в результате мухаджирства, когда по итогам Кавказской войны сотни и сотни тысяч устремились в Османскую империю. Абсолютным большинством среди выселившихся горцев Северного Кавказа были черкесы. Кроме них были абхазы, чеченцы, дагестанцы, осетины, нагайцы, карачаевцы и балкарцы. До середины 20 века на территории Турции было около 1000 сел, где проживали северокавказцы. Но позже это число сократилось более чем наполовину в силу того, что в поисках работы и учебы многие устремились в крупные города Анкару, Стамбул, Измир. На сегодня в Анкаре функционируют 7 северокавказских организаций и 20 в Стамбуле. Черкесские центры в разных частях страны издают журналы, печатают книги, функционируют школы. Многие организации занимаются благотворительностью, оказывая помощь своим соотечественникам, оказавшимся в трудных условиях. Представители северокавказской диаспоры представлены во власти, в парламенте, в армии, преподают в университетах, занимаются крупными бизнесом. Когда мы говорим о северокавказцах, правильно ли употреблять термин «диаспора» или все-таки это община северокавказцев в Турции?
То, что мы называем северокавказской диаспорой, их объединяет наследство Кавказской войны. Предки этих народов были выселены как раз вот во время русско-кавказской войны. Правильно будет называть их диаспорой, потому что несколько разных дефиниций слова «диаспора» существует, но основная идея этого слова и смысл – это то, что диаспора – это такая община, у которой есть своя историческая родина, но из-за ряда обстоятельств они были вынуждены переселиться в другую страну и находиться в ней, но как бы поддерживают связь с исторической родиной. И вот если брать вот грузинскую диаспору, да, часть из грузин, которые живут в Турции, они не являются переселенцами, так, особенно те, которые в Артвинской провинции живут, они как бы считаются автохтонным населением. Но есть также и переселенцы, тоже уже во время вот русско-османской войны 1870-х годов, которые также были переселены в западные регионы Турции. Кстати, некоторые из них проживают среди представителей северокавказских диаспор. Но интересно то, что как бы грузинская община Турции в последнее время как бы у нее не было такого кавказской идентичности. Они вот грузины наряду с лазами, наряду с хемшинами, мусульманами, армянами, наряду с черноморскими турками, как бы все-таки больше считали себя представителями вот черноморских народов Турции. Но сейчас вот под влиянием уже после того, как открылись границы Советского Союза и Грузия обрела независимость, и появились контакты с Тбилиси, теперь уже некоторая часть молодежи турецких грузин уже как бы осознают свое кавказское происхождение, но пока они еще не до конца вписаны вот в это вообще кавказское тематику Турции.
Когда мы говорим о той или иной северокавказской диаспоре в Турции, в каких областях больше всего та или иная диаспора представлена на карте современной Турции?
Если посмотреть на карту расселения кавказских диаспор в Турции, мы увидим две такие очень симметричные линии. Первая линия – начинается с Черного моря, это на востоке Турции, то есть от Самсуна, и прямо вот так через Анатолию доходит до Средиземного моря. И это первая линия. Также вторая линия расселений проходила вот на территории Балканского полуострова, там, где еще контролировала Османская империя. И о чем говорит вот эта симметрия поселения черкесов и других северокавказцев? Это говорит о том, что они были в первую очередь нужны для Османской империи как военная сила, и их заселяли именно в те места, откуда Османская империя ожидала военную агрессию. Это со стороны, допустим, Российской империи с востока, а также со стороны, также опасалась восстаний на Балканском полуострове и также атаки со стороны европейских государств, со стороны Запада. Но вот как раз в результате восстаний, которые происходили на Балканском полуострове, те кавказцы, которые были поселены там, они вынуждены были стать уже переселенцами второй раз, и часть из них переселилась в Западную Турцию, на побережье Мраморного моря, также в другие регионы, а часть из них также переселилась на территорию современного Ближнего Востока, на территории Сирии, Иордании и Израиля. И вот сегодня существуют такие провинции, где очень большая концентрация кавказских поселений. Например, если брать кабардинцев, они доминируют в провинции Кайсери, конкретно в районе Пынарбаши, который также называется Узун-Яйла. Там свыше 60 кабардинских сел, в то время как западные черкесы более представлены в провинции Дюздже, которая также находится между Стамбулом и Анкарой. Абхазы, например, очень широко представлены в провинциях Сакария. По поводу чеченцев, их численность меньше по сравнению с черкесами, но и они поселения можно найти в провинциях Сиваса, в провинциях Конья, Караман-Мараш и других. Дагестанцы также можно найти, больше всего их концентрация в провинции Ялова. Также существует несколько осетинских сел, в том числе и в тех регионах, которые населены курдами. И существуют также карачаево-балкарские села, но их не очень-то много.
Вы отметили, что кабардинцев больше в какой-то определенной части Турции, а в других областях больше чеченцев или дагестанцы, или осетины. По какому признаку расселялись предки нынешних северокавказцев по приезду на территорию Османской империи?
Так, значит, кроме военного фактора, тут был также интерес самой провинции. То есть кое-какой провинции нужна была рабочая сила в сельском хозяйстве, да, особенно там, где были не очень пригодные для сельского хозяйства земли. Например, вот при Черноморском регионе, вот территории Самсуна, где вот эту проблему неэффективного сельского хозяйства, например, решили с помощью черкесов, которые там поселились и которые развили там сельское хозяйство. В некоторых частях кавказские диаспоры были нужны для возможного подавления восстаний со стороны меньшинств, например, греков или армян, а также оттуда, из тех территорий, откуда были выселены армяне или греки, чтобы заполнить тот пробел, там существовало население, также поселялись черкесы и другие кавказские племена. Также стоит отметить, что переселение происходило разными волнами, это не был единый процесс, это затянуто годами, а также разными маршрутами происходило переселение, и поэтому их компактное заселение происходило в разных регионах. Вот, допустим, кабардинцы Узун-Яйлы, да, они в отличие от западных черкесов, они были транспортированы через территорию современной Грузии уже по сухопутному пути. Поэтому их легче было переселить вот в районах Центральной Анатолии, вот в Кайсери и в других регионах. Но то же самое касается чеченцев и также ингушей, которые тоже сухопутным путем. Поэтому их вот тоже в центральной провинции селили. Тогда как тех черкесов, которых морскими путями переселяли, например, шапсугов, бадзехов, бжетугов, их сначала переселяли вот при черноморские регионы, например, Самсун, Акчакоджа и так далее, потом уже оттуда происходило их расселение.
Современная диаспора северокавказцев в Турции сегодня уже исчисляется миллионами людей, из которых черкесы и адыги составляют абсолютное большинство. Возникает вопрос о координации между многочисленными группами по всей стране. Есть ли какие-то общие организации, или мы имеем дело с многочисленными разрозненными структурами?
Этот вопрос несколько раз пережил трансформацию. В последние годы Османской империи Стамбул был как бы центром всех кавказских общин. И там создавались буквари на разных национальных языках, на абхазском, на черкесском. И были курсы преподавания, это называется «Золотым веком кавказского активизма в Османской империи». Но после прихода Ататюрка и после такой резкой ассимиляционной политики большинство таких активностей было свернуто, и очень уже мало было пространства у кавказских организаций для того, чтобы развивать свою национальную культуру. Но как бы в то время не обращалось внимания на этнические разногласия, на то, что реально северокавказская диаспора представляет разные друг от друга этносы. Их объединяла ностальгия по исторической родине и ту трагедию, которую они прошли, и также то, что они не были информированы о процессах, которые происходят на их исторической родине, в республиках Северного Кавказа. Поэтому, исходя из такой ограниченной информации, всех их как бы называли черкесами. Было как бы это общее слово, хотя нереально там могли быть чеченцы и абхазы. И это было как бы единое пространство. И существовали там некоторые кавказские организации, которые там занимались развитием кавказской культуры на территории Турции. Что происходит после открытия границ Советского Союза и после его распада? Первая такая всеобщая мобилизация северокавказцев в Турции произошла во время войны Абхазии, когда несколько десяток, я бы сказал, добровольцев поехали воевать на стороне абхазских формирований, а также сама диаспора очень активно участвовала в лоббировании вопроса отделения Абхазии от Грузии, а также очень активно участвовала в финансировании абхазских повстанцев. Что происходит уже потом? Первое отделение уже происходит, когда чеченская диаспора постепенно начинает дистанцироваться от общекавказского пространства и уже как бы действует отдельно. Ну, этому способствовало то, что уже тогда началась чеченская война, и они, естественно, поддерживали связи уже со своей исторической родиной, а также большую роль сыграло усиление исламского фактора в чеченском сопротивлении, так как основная масса кавказской диаспоры, в основном абхазо-адыгские народы, черкесы и абхазы, они являются очень секулярными. Если брать по турецким меркам, они считаются очень секулярными народами, и они вот из-за такой резкой исламизации немного дистанцировались от процессов, которые происходили в Чечне. И вторая вот уже такая сепарация произошла между абхазской и черкесской диаспорой. Это в первую очередь уже произошло в преддвериях Олимпийских игр в Сочи, когда у абхазского и черкесского этноса уже появляются разные интересы, так как обе диаспоры координировали свое действие с представителями своей исторической родины. То есть абхазская диаспора полностью была в координации с де-факто властями в Абхазии, тогда как черкесская диаспора была в координации с черкесскими активистами в Кабардино-Балкарии и в Адыгее. Также фактор Грузии и признание Грузии черкесского геноцида и сближение Грузии с черкесскими активистами также свою роль сыграло в отделении от общего кавказского пространства абхазов. Нельзя сказать, что они имеют друг с другом плохие отношения, и те северокавказские диаспоры имеют такой момент солидарности друг к другу, но когда касается это уже организационных вопросов, все они уже действуют, исходя из интересов своего этноса.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник Александр Квахадзе, научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, эксперт в области северокавказских общин Турции. И мы беседуем о северокавказцах, потомков, переселившихся еще в бытность Османской империи во второй половине XIX века.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Когда мы беседуем с представителями северокавказской диаспоры, нетрудно заметить их боль по отношению к исторической родине. Даже в 21 веке для многих поездка на Северный Кавказ остается всего лишь мечтой. Есть много бюрократических препонов даже для устройства в учебные заведения Майкопа, Нальчика, Грозного, Махачкалы или Владикавказа. Как вам, Александр, кажется, много ли из числа северокавказской диаспоры захотели бы навсегда вернуться на свою историческую родину?
Когда касается чеченцев, ингушей, дагестанцев, которые живут в Турции, да, все они считают Северный Кавказ, свою республику, своей исторической родиной. Они бы, им бы не прочь было, как минимум, посетить свою историческую родину, а некоторые даже хотели бы переселиться. Но у них нет той ответственности, которая есть, допустим, у черкесской и абхазской диаспоры. То есть и в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушетии, то есть демографическая ситуация, все в порядке. То есть даже если они не вернутся, от этого ничего не произойдет в плане демографии в этих трех северо-восточно-кавказских республик. Что касается уже северо-западного Кавказа, а также Абхазии, если брать те нарративы, которые существуют в черкесской и в абхазской среде, то есть один из постулатов и один из главных, то есть главных столбов национальной идеи как и абхазов, так и черкесов, является возвращение диаспоры из чужбины на историческую родину, на Северный Кавказ, тем самым изменить демографический баланс уже в пользу как бы черкесов и абхазов. Как известно, абсолютное большинство как черкесов, так и абхазов было выселено за пределы своей исторической родины. И результат этой, значит, колониальной политики они ощущают на себе до сих пор. И поэтому один из тех механизмов, которые могли бы исправить их демографическое положение и как бы осуществить возрождение их нации, как раз вот они видят в этой массовой репатриации. Поэтому и среди черкесов, так и среди абхазов есть многие, которые желают вернуться. Многие даже вернулись, но тут мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Первая – это бюрократическая проблема, потому что для репатриантов очень сложно освоиться на новой территории. Очень трудно получить документы, такие как вид на жительство, а далее гражданство, так как для гражданства требуется знание русского языка. Также второй фактор – это экономический фактор. И несмотря на то, что ВВП на душу населения Российской Федерации на, по-моему, 2000 долларов примерно выше, чем ВВП на душу населения в Турции. Но если брать отдельно регионы Северного Кавказа, ВВП на душу населения примерно в 3 раза меньше общетурецкого показателя. Основное расселение северокавказских диаспор, кроме больших городов Турции, это как раз вот индустриально развитые регионы Турции, такие как Дюздже, Кайсери и другие. То есть в экономическом плане они, речь идет о переселении на Кавказ, то им придется переселиться примерно 3 раза более бедный регион, чем их страна. Также уровень отчужденности от друг от друга тоже играет свою роль. Вот много раз репатрианты в личных беседах мне говорили, что на их родине, там за спиной их часто называют турками и все равно не до конца принимают за своих. С другой стороны, те представители северокавказских диаспор также говорят, что вот на Северном Кавказе наши соотечественники потеряли свои традиции, потому что на них русское влияние очень сильно повлияло. Никто из них как бы не думает, чтобы вот порвать отношения с Турцией и окончательно переселиться уже на историческую родину. Нет, они вот думают так, чтобы быть как бы мостом между двумя странами. И даже те репатрианты, которые переселились и уже 20-30 лет проживают на исторической родине, они всячески поддерживают контакты с своими родственниками в Турции. Несмотря на то, что их дети уже полноценно интегрировались в новое пространство, они все равно знают турецкий язык и поддерживают связи с Турцией, поэтому вот они как бы живут на 2 страны.
А есть ли разница в подходах этих национальных организаций к политике России на Кавказе? В такой большой диаспоре было бы странно видеть единую позицию по отношению к Москве.
Да, в Турции существует много организаций с разными, как вы заметили, интересами, с разными подходами, но самая крупная из них – это КАФЕД, то есть Федерация Кавказских общин, которые имеют представительство в более 50 городов Турции. И эта организация, несмотря на то, что она полностью состоит из представителей диаспоры, там основная масса – это все-таки черкесы, но эта организация как бы имеет осторожную политику в плане риторики, особенно когда это касается Российской Федерации. Во-первых, они являются членами МЧА, то есть Международной черкесской организации, которая официально легально функционирует на территории Российской Федерации. Если они порвут отношения с МЧА, они уже потеряют доступ на историческую родину. Особенно, когда это касается обменных программ, культурных мероприятий, эта организация очень тесные отношения имеет уже с местным правительством, то есть с правительством Адыгеи, правительством Кабардино-Балкарии. Поэтому им также нужны хорошие контакты и хорошие отношения с этими правительствами этих республик. И поэтому у них есть более осторожный подход. Тогда как если взять, допустим, те организации, которые не имеют такого доступа, они могут иметь более радикальный, более такой критический взгляд в отношении современной России. Даже вот один из лидеров Кафеда Джихан Джандемир, который всегда был очень осторожен в плане оценок Российской Федерации, а также его компания Yüksel İnşaat имела бизнес на территории России. Он, примерно, если не ошибаюсь, в 2014 году, когда он прилетел на территорию Сочи, и его депортировали назад в Турцию. Даже таких организаций с таким осторожным подходом также подвергаются вот такой политике со стороны российских властей.
Уважаемый Александр, что вас лично удивило из того, что вы видели в населенных пунктах, где преимущественно проживают черкесы, чеченцы, осетины, дагестанцы? То есть что вам показалось необычным?
Как раз меня удивило то, что они максимально стараются не входить в смешанные браки, особенно с турками. Например, вот черкесо-абхазские, абхазо-грузинские, абхазо-осетинские браки, да, имеют место, но всячески не поддерживается вхождение в брак с турками, так как это, по мнению представителей диаспоры, означает уже полная ассимиляция следующего поколения. Например, в местечке Узуньяйла, там, где вот я говорил, что есть более 60 черкесских кабардинских сел, там в 60-х годах было проведено два таких съезда местных старейшин. И вот одно из постановлений старейшин был запрет выдавания черкесских невест замуж за этнических турков, а также запрет на приглашение этнических турков на черкесские свадьбы. Вот примерно в разной мере степени каждый народ Кавказа на территории Турции старается оберечь свой этнос от смешанных браков. Также, с одной стороны, да, печально видеть, как теряются языки народов Кавказа на территории Турции из-за очень быстрой ассимиляции, но с другой стороны, меня удивило то, что как многие кавказские народы на территории Турции до сих пор хранят свои традиции. Когда я посетил чеченское село Бозкурт, меня угостили настоящим, правильно по чеченским традициям, приготовленным жижигалмиш. Например, особенно среди абхазов, много элементов абхазского кодекса Абсуара, что сегодня отсутствует на территории Абхазии, было сохранено уже среди диаспоры и многое другое.
Насколько сегодня все-таки актуален вопрос ассимиляции для потомков мухаджиров?
В языковом плане, если брать пример, мы имеем примерно следующую картину. Поколение старше 60 лет, они говорят на родном языке и также говорят на турецком, одно с акцентом. Поколение между примерно 50 и 30 лет, значит, они понимают на родном языке, но уже на нем не говорят, но как бы говорят чисто на турецком языке, и совсем молодое поколение, младше 30 лет, и за небольшим исключением, они уже не владеют и не понимают родной язык, чисто говорят на турецком языке. Конечно, несмотря на языковую ассимиляцию, вот особенно это когда касается черкесов и абхазов, они не считают себя этническими турками и не ассимилируются как бы с ними, но утрата языка, конечно, играет очень негативную роль. Конечно, существование социальных сетей и также контакты с исторической родиной, а также диаспоральные организации, которые имеют разные языковые курсы, дают возможность многим изучить свой родной язык и поддерживать контакты с родиной, но это как бы не имеет массового распространения, особенно когда касается тех, которые проживают в сельской среде, потому что весь активизм, как известно, в основном происходит в городской среде. Но в сельской среде, там, где нет возможности открыть там, диаспоральную организацию, этого, конечно, нет.
Кого они чаще всего называли и считали героями для себя? Кем они восхищались?
Зависит от самого этноса. Если брать абхазов, то для них идеалом являлись абхазские полевые командиры, которые участвовали в войне против Грузии в 1992-1993 годах. Особенно их первый де-факто лидер Владислав Ардзинба. Если брать черкесов, тут кроме тех героев Кавказской войны, также для них идеалом являются современные деятели. Особенно это, допустим, Ибрагим Яганов, Мартин Кочесоков, который был арестован примерно несколько лет назад. У него были проблемы с местными властями, а также Руслан Гуашев, который объявил голодовку после того, как ему запретили делать определенный ритуал на территории близко к Сочи. У черкесов, да. У черкесов уже и как бы почитание как и к ушедшим, так и к современным лидерам. В плане чеченцев и, естественно, тут герои также Кавказской войны, а также герои последней российско-чеченской войны. Речь идет о лидерах Чеченской республики Ичкерия, а также высокопоставленных командирах. Также среди всех жителей Турции северокавказского происхождения есть особое почитание к имаму Шамилю, несмотря на то, что являются они дагестанцами или нет, так как их объединяет вот эта трагедия Кавказской войны, в результате которой они оказались на территории Турции.
Диаспоре нужна историческая родина, но и родине нужна сама диаспора. Поэтому они всегда будут идти друг к другу навстречу. В эпоху глобализации и высокой технологии границы все меньше и меньше играют роль барьеров для контактов, а значит, есть больше возможностей для реализации новых планов во благо всех, кто живет своей родиной. Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был Александр Квахадзе, научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований, эксперт в области северокавказских общин Турции. В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. И мы беседовали сегодня о различных процессах многочисленных общинах северокавказцев современной Турции. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».